Нашему Господу, назидательный псалом. Мы можем в любом состоянии прийти сюда, но если мы откроем свое сердце, свой разум для Господа, для слышания Его Слова, для действия Его благодати, то, конечно, как и пропели, и дух творческий, как там, что он? Разгорится внутри, да? Да, в тиши. Вот. И творческий дух разгорится, да, и Бог наполнит, и вот именно вот это-то, и Он желает видеть от нас, слышать от нас, что от полноты Его мы будем возвещать эту истину и славить Его имя. Слава Господу! И вот именно для этого Он и собрал нас на это место. Вы можете сказать, ну как Он собрал? Да я сам пришел, да? Да мы бы не пришли, если бы у нас здесь не было прописано, если бы мы отсюда не узнали, что надо собираться во имя Его. И не где-то там, да, у себя дома, как некоторые говорят, я, ну как сказать, домашний христианин Вселенской Церкви. Все, я с Богом общения имею, я Библию читаю. А, друзья, как читаю, какое там общение, оно же должно выражение иметь, да? А человека в церковь не тянет, да, он где-то там, знаете, по кустам где-то ходит, прячется, да, там в окопах, и как бы и не видать его. И поэтому, естественно, друзья, что Бог нас собрал на это место, слава Господу. И Он сам на этом месте присутствует Духом Святым, чтобы вот эту работу, которую, о которой хор уже пропел, чтобы в каждом сердце совершить, чтобы каждый мог исполниться Духом Святым и воздать славу нашему Господу. Слава Ему! Евангелие от Матфея, 16 глава, очень известный текст, 18 прочитаю. 16 глава, 18 стих. Евангелие от Матфея. Христос в ответ на исповедание Петра и Иисуса Христа Господом, да, Он говорит такие слова. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Слава Господу! Друзья, когда были сказаны эти слова? Ну, примерно 2000 лет назад. И сегодня, спустя 2000 лет, да, мы видим, что врата ада не одолели церковь. Церковь – это собрание, собрание искупленных Христом. Слава Господу! И сегодня мы собрались на этом месте, потому что это действительно, это есть Слово Божие, это есть обетование, что я создам, да, Христос создаст. Мы, не мы создали, да, но Христос создал, Он говорит, и врата ада ее не одолеют. И хотя будут какие-то трудности, испытания придут в нашу жизнь, друзья, но врата ада не могут одолеть то, что Бог созидает. Слава Господу! И сегодня здесь собрались духовные люди, да, рожденные свыше, ну, почти все крещенные Духом Святым. И я еще один текст зачитаю. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 стих и ниже. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Друзья, вот у Бога есть о человеке определенная воля, забота, и Он что-то приготовил для всех людей. И Писание говорит, это не может на ум прийти, этого нельзя увидеть, этого нельзя потрогать, да? Услышать об этом нельзя, что Бог приготовил для любящих Его. И дальше говорится, а нам Бог открыл это Духом Своим. И Бог желает открывать вот это небесное царство нам, своим духом. И как я уже сказал, мы с вами духовные люди, собрались на это место, и только через откровение Божие, да, мы можем познавать, что действительно нам Бог приготовил, да, какие благословения, какие чудесные обетования Он провозгласил для того, чтобы нам было хорошо. Слава Господу! И здесь написано, нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Друзья, мы с вами не знаем Божьего вообще. По человеческой природе мы не знаем Божьего. Мы знаем то, что вот здесь на земле, что видим, слышим, можем осязать, там понюхать, потрогать, да, увидеть. Божьего мы не можем. И вот здесь Слово Божие говорит. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать нам дарованное от Бога. Слава Богу! Друзья, и мы с вами приняли этого Духа. И сегодня на этом месте, да, невозможно Бога увидеть, потрогать, пощупать. Но и с Ним можно иметь общение на уровне Духа, и поэтому Он и возрождает дух человека. И если мы с вами на этом месте, вы знаете, как Иоанн говорил, да, я был в духе в день воскресный, он в духе был, хотя он находился в плоти, да, но он был, значит, в определенном таком духовном состоянии, и что он, находясь в духе, что он там услышал? Он услышал Бога. Друзья, в духе можно и увидеть Бога. Хотя написано, Бога никто никогда не видел. И видеть не может, но только вот этими глазами. Но находясь в духе, имея общение с Ним, мы можем слышать, видеть, чувствовать, переживать Бога. И это Он дал нам от Своего Духа. Слава Господу! И вот тот самый Дух, который в нем, Он дал нам от Него, для того, чтобы мы могли иметь с Ним общение. И для того, чтобы нам знать дарованное нам от Бога. Слава Господу! Друзья, и это очень важно, чтобы мы, приходя в собрание, приходя в служение, могли наладить эту связь и принять дарованное нам от Бога. И иметь эту веру, надежду, упование, благословение, мир и утешение, которое Бог вот именно желает дать от своей полноты, от своей славы, дать каждому из нас, чтобы мы с вами, предназначенные возвещать Его славу, могли быть обеспечены всеми ресурсами Божьими. Слава Господу! И мы будем к Нему обращаться, и мы будем налаживать этот контакт, да, выходить на связь с Богом, чтобы Господь действительно мог, каждый из нас мог слышать этот голос Божий, да, мог видеть Бога, да, Его руку, Его милость, Его чудеса, да, вспоминать что-то, что Бог сделал когда-то. Может быть, сегодня я в таком состоянии, что я разбитый, а может быть, из меня там что-то и вылезло нехорошее, да, я думаю, да я уж, наверное, как бы не угоден Ему. Друзья, ничего подобного. Он говорит, все, я с вами до скончания века. И Он не случайно тебя и меня избрал, не случайно Он дал тебе Духа Святого для того, чтобы ты мог уповать на Него, ты мог соединяться с Ним и не быть пленником каких-то греховных умозаключений или человеческих каких-то, да? Но быть действительно свободным от этого, да? Быть свободным и имея Слово Божие, имея этот свет и разум, быть в общении с Господом и отображать Его славу в своей жизни. Аминь. Помолимся.
Слава Господу! Мы не должны смущаться то, что мы с вами несовершенны, я имею в виду себя, и то, что мы можем где-то печалиться об этом, не нужно. Совершенно мы полноценные дети Божии, потому что Бог нас принял, и Он принимает нас такими, какими мы есть. Скажем за это Ему слава! Я хотел бы прочитать из Слова Божьего, из 4 главы Евангелие Иоанна, несколько стихов. Я буду читать с 7 стиха. Это когда Иисус разговаривал с самарянкой. Приходит женщина из Самарича почерпнуть воды. Иисус говорит мне, ей, дай мне пить. Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит Ему, как же ты, будучи иудеей, просишь у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама бы просила у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, «Всякий пьющий воду сию вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». На самом деле мне нужен 14 стих, который я сейчас только прочитал. И, по сути, это и тема моих рассуждений. Именно вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечной. Я хочу поставить вопрос Священному Писанию. Каким образом и как вода, которую даст Господь, может сделаться в человеке, в христианине, верующем, источником воды живой, текущей жизнь вечная? Вот такой вопрос. Я оттолкнусь от этого места Писания и хочу рассуждать. Источник в человеке. Как? Я отметил три пункта, о котором я буду говорить. Первый. Вообще хочу сказать, в моем понимании, о чем вообще здесь написано. В моем понимании написано о Слове Божьем. Потому что вода, которую я дам, в моем понимании, это Слово Божие. Слово Божие, которое проникает в человека. Ну, конечно, слово «пить», оно может немножко смущать. Но давайте мы обратимся к Священному Писанию, в частности, то, что говорит апостол Петр, 2 глава. И мы читаем такие слова, что «возлюбите чистое словесное молоко, дабы возрасти вам во спасение». Итак, первое, о чем я хотел бы сказать, для того, чтобы в человеке был источник воды живой, текущей в жизнь вечную, это возлюбить чистое словесное молоко. И словесное молоко апостол Павел, апостол Петр сравнивает с молоком. И тогда нам понятно, что молоко пьют нормально, и он говорит о Слове Божьем. Вот это Слово Божие, проникая в человека, оно способно возрастить его. Также другие апостолы, они говорили о том, что Слово Христово, в частности, Павел, послание Колоссянам, написано, что Слово Христово доселяется в сердца ваши со всякой премудростью. То есть человек обретает некоторую проницательность, мудрость. Он становится более, человеком, который способен, вообще-то отличать свет от тьмы. Что такое хорошо и что такое плохо. Это вот первая работа, которую Господь совершает с человеком. Итак, второй пункт, о котором я хотел говорить, чтобы источник, вода, которую даст Господь, сделалась в человеке источником воды живой в текущей жизни вечной. Это исполнение Слова Божьего. Давайте мы обратимся в Священное Писание. Первое, что я хотел бы сказать и прочитать, это один стих из первой главы книги Иисуса Навина. И там написаны такие слова. Восьмой стих. Написано так. «Да не отходит книга сия о закону уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Смотрите, Бог акцентирует внимание этого служителя и говорит ему, «Да не отходит книга сия». Это условие. Для чего? В общем-то, для чего? А для того, написано, чтобы, дабы в точности исполнять все, что написано в ней. Тогда ты будешь успешен. Проще говоря, что принцип Слово Божие, закона Божия, Евангелия стал моим принципом, чтобы я учился его применять в жизни. В словах, мыслях, поступках и делах. Чтобы мое поведение, мои мысли и мои всякие действия, они были, сверены со Словом Божьим, чтобы я научился поступать так, как говорит это Слово Божие. Я прихожу к третьему пункту. Этот третий пункт я назвал испытание. Итак, я хочу обратиться вот в этом смысле испытание к Слову Божьему, книге «Псалтырь» и прочитать несколько стихов. Это 104-й псалом, я буду говорить об Иосифе. Ну, как это видит Давид, который написал несколько слов об Иосифе? Написано так: «И призвал голод на землю, и всякий стебель хлебный истребил, и послал перед ними человека в рабы, продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, и в железо вошла душа его. Доколе исполнилось слово его, и слово Господне испытало его». Очень интересно, давайте мы вспомним, ну, я думаю, что мы все помним это повествование, это достаточно такое известное, ну, я думаю, что и любимое место, которое часто обращается к книге «Бытие», к Иосифу, один из прекрасных персонажей. Давайте мы немножко вспомним о нем. Этому юноше было 17 лет. Он был в доме отца, был любимым, радовался цветной одежде, такое время, и лению полного мира и благодействия. Так бывает и в нашей жизни, когда мы приходим, обращаемся к Господу, мы получаем мир Божий, не прилагая ничего к этому, и Бог дает нам мир, потому что Он есть Бог мира, и Он свидетельствует нашему духу, что Он принял нас, и мы радуемся тому, что мы Его дети, восклицаем, говорим и славим Бога. И нам нравится, и мы пребываем в церкви. Это действительно замечательное место, это правильное место. Хорошо сделали, что мы сегодня пришли, потому что здесь присутствует Господь. И мы можем Его прославлять, скажем «Слава Богу». И Иосиф радовался этому пребыванию в доме отца, в цветной одежде, как я сказал. Но вдруг жизнь его круто изменилась. И, скажем так, не по годам испытание, ну, не по годам бы, скажем, испытание постигло его. Он встретился с откровенным злом, причем не людей посторонних, а, в общем-то, его родственников, родных братьев. Он был продан, как уже замечает значит, Давид, и он пишет очень интересные слова. Смотрите, как он пишет. «И послал перед ним человека». В рабы продан был Иосиф. Бог его послал, а продали его люди. То есть мы, ну скажем, Давид понимал и видел, что Бог вводит обстоятельства, но он не продает. И допускает, чтобы его продали. Ну так видит Давид. Итак, началось его испытание. Представьте себе, чужой в стране, абсолютно лишенный каких-либо привилегий и прав в этой стране, раб. И когда он пришел туда, будучи проданным, я представляю, могу представить, какие чувства вообще он имел. Но, очень интересно, он себя вел. Он начал служить в этом доме, хорошо служил, хорошо работал, трудился. И его постигло еще испытание. Он был, по сути говоря, оболган и пошел еще ниже. Еще ниже опустился в Египте на самое дно. Испытание не по годам, 17 лет. И мы видим, что Иосиф переживает это достаточно много времени. Ну, там 13 лет или там больше лет. Но за вот такое время, ну, знаете, ну, скажем так, можно растерять вообще все. Но что удивительно, что этот человек не потерял. А этот человек продолжал упорно трудиться и даже в тюрьме нашел благоволение. То есть это свидетельство о том, что Бог был с ним. Я уже коротко, не буду углубляться вот в это, но просто я хочу сказать о том, а что же произвело вот это действие, испытание, и как оно, вот это действие, воздействие вот этого испытания, что же оно произвело в этом человеке? Давайте я прочитаю, я хочу обратиться к книге «Бытие», 45 главу. 45 главу я открываю и читаю уже конец вот этого испытания Иосифа. То, что произошло, произошло, на мой взгляд, удивительные вещи, и совершены были действия Божие совершенно, и в нем совершилось совершенно то, что хотел Бог. Давайте я прочитаю. Это так, когда я буду читать о том, когда он уже открылся своим братьям, когда они узнали его, когда он открылся и сказал. Смотрите, что он говорит. Ну, представьте себе, вельможа перед ними, владыка Египта, и открывается перед ними. Какие чувства могут посетить его братьев? Да разные. Конец нам. Но именно, я думаю, такие чувства могли посетить вполне. И поэтому Иосиф был проницательным и уже человеком мудрым. Он сказал: «Я Иосиф, брат, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Бог, я буду читать выборочно, Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Это слова человека, без всяких укоров, без всяких претензий, говоря по их сердцу, что вызвало немалое удивление. Я думаю, что глаза их были расширены. Что ты вообще, Иосиф, говоришь? А дальше я читаю еще. Смотрите, что произошло с Иосифом. И обратите внимание на то, что произошло с Иосифом. Я буду читать эти места Писания. Смотрите, когда он все так разговаривает с ними, я буду читать ниже. «И пал он на шею Вениамину, брата своему, и плакал, и Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, плакал, обнимая их». Совершенное действие, которое совершилось в этом человеке. Скажем слава Богу. Смотрите, итак, смотрите, а что же произошло? Ведь разве Иосиф не имел права сердиться? Конечно, имел. А тем более, когда он власть, как власть имеющий, мог он отомстить своим братьям? Запросто, очень свободно. И очень легко. Но что же произошло? Смотрите, Иосиф как пример. Что же произошло? Он плакал, целовал, обнимал своих братьев. И говорит: вообще-то не вы вот это все сделали, а Бог. Он снял с них вот этот груз, который они, может быть, все эти года носили. И в нем совершилось такое вот действие. И я хочу прочитать уже так, ну, пророчество его отца о нем, о Иосифе, когда он давал всем пророчество, всем братьям, и обратить внимание на один момент. Я буду читать об Иосифе. 22 стих 49 главы. Он пишет об Иосифе. Иосиф, говорит Иосиф, Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд оказался лук его и крепкие мышцы, рук его, от рук его и рук мощного Бога Иакулю, оттуда пастырь и твердыня Израиля. Я хочу обратить внимание на этот стих 22. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Смотрите, как интересно говорит Писание, что вот эта отрасль была посажена над источником. Это очень выгодное место для вообще растения, потому что когда растение садится над источником, да, ну, естественно, оно что? расцветает, благоухает, цветет и так далее. Если засуха, то там что? Ну, печальная картина. Вот в этом смысле я хочу обратиться к книге «Псалтырь» и прямо к первому псалму и прочитать, это псалом Давида, и прочитать его. Вот я уже сейчас открою и будем читать. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на собрании грешников, не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе он размышляет день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет». Мы видим, что в жизни Иосифа он не оставил упования. Он не стал советоваться, видимо, мысли, которые так гнили его. Желание отомстить, возможно, приходило к Иосифу, я думаю, так. Желание как-то поправить, как-то все это изменить, возможно, все это. Но он, я так понимаю, что он на совет, этому совету не поддался. Этот человек размышлял о Слове Божьем, иначе бы он не сказал бы жене Потифара, как я могу вообще сделать, ты же жена другого человека. Он сохранял это слово в сердце своем в этих испытаниях. И посмотрите, что написано. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод». Итак, я рассуждаю о дереве. А вообще-то дерево, ну вот, конечно, Давид пользуется прообразами, но а вообще-то, если дерево, вот посаженное в поле, а что оно, это дерево, оно может как-то вот так повлиять на свою судьбу и как-то так переместиться, да, за ночь. Вот мы палатки раз разложили под деревом, а раз, потом мы смотрим, дерево к реке пошло. Ведь такого же, ну не бывает в природе. И смотрите, оказывается, написано, что дерево посаженное. У меня вопрос, кем посаженное? Кто может посадить дерево? Ну, конечно, кто-то посторонний, потому что дерево само по себе и не может быть посажено. Тоже посадил над источником. Я думаю, что это сделал Господь. Почему? А потому что этот человек, он посвятил себя Богу и в этих испытаниях оказался верен. Он хранил Слово Божие. И смотрите, и может такой вопрос возникнуть в наших сердцах. Да, если бы меня бы Бог посадил вот к этому, как бы сказать, источнику, вот благоприятную среду, конечно бы я приносил плод. Давайте мы теперь обратимся опять к этому месту, откуда я принес, откуда я начал читать, от какого места я начал проповедовать. Что говорит Писание? Писание говорит так: «А кто будет пить воду?» Оказывается, Бог предлагает тебе и мне пить эту воду. Оказывается, кто будет пить эту воду, в нем произойдет что-то. Если человек будет, я прихожу к такому выводу уже, если человек будет читать это слово, потому что Бог предлагает ему читать это слово, если человек будет стараться исполнять это слово, и в конце концов, если человек будет проходить это испытание, которые нужно и необходимо проходить для того, чтобы наша вера стала сильнее, и для того, чтобы мы посмотрели, кто мы есть и вообще, кто есть Господь. Это важно. И если человек читать будет слово, вникать в него, если человек будет исполнять это слово, если человек будет проходить безропотно это испытание, то уверяет Писание нас, что это совершенное действие, оно обстоятельство послано Отцом, Иисусом Христом, оно произведет совершенное действие. И тогда человек не будет, может быть, нанесенной обиды или еще каких-то неприятных обстоятельств, которые он может попадать, не будет ожесточаться. Он может прощать, потому что мы видим это на примере Иосифа. Иосиф был человеком, который простил братьев. И не просто они ничего ему не сделали, они-то как раз ему сделали и очень много зла. но он простил и оказался способным прощать, вместить и благословить своих братьев. Слава Богу! Это действие, которое хочет совершить в нас. И так написано: «Будьте совершенны, как совершен ваш Отец». То есть я хочу совершить вот это действие, в действии в нас, потому что задается вопрос, я уже начал цитировать Нагорную проповедь, это последние стихи, и там написано, что какая вам награда, если вы любите любящих вас. Но тут немножко посложнее ситуация, Господь предлагает. А вот давайте вот так, а кто вот не любит? Вот этот сложный момент, чтобы те, кто не любит, мог, простить, кого человек не любит, мог простить, вместить и благословить. Вот этого хочет от нас Господь. Он посылает свое слово. Он хочет, чтобы мы обратили внимание на то, как мы его исполняем. Я говорю о себе. И он хочет проводить нас испытаниями. Тогда он достигнет этой цели. И оно совершенно совершится в нас. Скажем слава Господу. Я хотел бы вместе помолиться, попросить Господа Иисуса Христа, чтобы Он и далее совершал эту работу, и мы не печалились о нашем несовершенстве. Это все поправимо. Господь все это может поправить. Но самое главное – это стремиться искренне к своему Господу. И Господь все поправит, и все поможет, и благословит. Помолимся Господу.
Как бывает в жизни больно после звездного полета, так желает похвалиться Бог тобою, что ты любишь не за что-то, что ты любишь не за что-то, но ты любишь Бога всей своей душою, что ты что-то, но ты любишь Бога всей своей душою. И порой рука Господня открывает злу ворота, и тогда Иова вижу пред собою. Да он любит не за что-то, да он любит не за что-то, просто хочу прославить Бога на различных поворотах, солнце, свет и тьму пройти с хвалою, чтобы видел мой Спаситель, что люблю я не за что-то, что Его люблю я всей своей душой. Продолжай со мной работу, для меня ведь это чудо не земное, что ты любишь не за что-то, что ты ценишь не за что-то, что безмерно дорожишь моей душою, что ты любишь не за что-то, что ты не за что-то, что безмерно дорожишь моей душою.
Мой дом на облаках, и я в разлуке с ним. Я жду, когда Отец придет за мной. С тоской смотрю на небеса и знаю, что однажды я, как птица, воспарю в свой отчий дом. С тоской смотрю на небеса и знаю, что однажды я, как птица, воспарю в свой отчий дом. Не вернусь, не вернусь, не вернусь прошлой жизни уже никогда. Не вернусь, не вернусь, не вернусь, я омыт алой кровью Христа. Не вернусь никогда ни за что, пусть сулят пирамиды монет. Я иду лишь туда, где горит с неба Божий сияющий свет, сияющий свет. Там на облаках, где ангелы поют, прославляя чудного Творца. Там не будет людям тесно, лишь хвалы там будут песни, прославляя дивного Отца. Мой Бог на облаках, но Дух Его со мной. Утешитель живет теперь во мне. Я храм живого Бога, в три дня возвел меня Иисус, что птицы воспарить мне в небеса. Я храм живого Бога, в три дня возвел меня Иисус, что птицы воспарить мне в небеса. Не вернусь, не вернусь, не вернусь прошлой жизни уже никогда. Не вернусь, не вернусь, не вернусь, я омыт алой кровью Христа. Не вернусь никогда ни за что, пусть сулят пирамиды монет. Я иду лишь туда, где горит с неба Божий сияющий свет. Там на облаках, где ангелы поют, прославляя чудного Творца. Там не будет людям тесно, лишь хвалы там будут песни, прославляя дивного Отца, прославляя дивного Отца.
Последнего века. смерти будет дрожать на небесах. Люди последнего века верить нельзя тишине. Меч занесен на планета, жатву вершить на земле. Люди последнего века, думайте, думайте, думайте. День погружается в сумерки, не опоздайте навеки. Люди последнего века, люди последнего века. Жизни надо. Слушайте, слушайте это, сея гряду вас судить. Люди последнего века, думайте, думайте, думайте. День погружается в сумерки, не опоздайте навеки. Люди последнего.
Скажем слава Господу. У меня было слово как раз в тему, о чем сегодня говорилось, но я так понимаю, глядя на время, что в тему, но не во время, поэтому пусть Бог благословит. Вот. Но мне так вот пришло такое на сердце немного сказать и помолиться с вами. Я зачитаю Матфея, 18 глава, с 23 стиха. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. И когда он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей его, и все, что он имел, и уплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, я все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, и пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Слава Господу! Друзья, я просто так пробегусь. 10 тысяч талантов простил. Что такое 10 тысяч талантов? Там спорят, трудно сейчас, да, это какой-то эквивалент найти, соответствие. Но там вагоны золота, тонны там золота, там, то есть баснословная сумма, о которой даже и разговаривать не стоит, то есть бесконечность. И вот представляете, вот когда мы приходим к Иисусу, да, когда мы приходим к Богу, что Он нам прощает? Да Он нам прощает то, что мы даже сами, может быть, никогда и за грех-то не считали, да, а своими этими грехами, своей этой греховностью, своим неверием, что является вообще, да, основанием для всех остальных грехов. Когда человек не верит, что есть Бога, он тут хозяин, он делает то, что он считает нужным, да, поступает, там, думает, стремится, там, мотивы, цель у него, он кузнец своего счастья. И вот Бог, вот все вот это, наше кузнечество своего счастья, нашу человеческую греховность, Он нам прощает. Это баснословное, да, зло, это баснословный долг перед Богом, и он берет этот долг на себя, отдав Иисуса на крест, слава Богу, и подчистую прощает и отпускает. И вот, друзья, и бывает, мы с вами сегодня уже, Сережа говорил, Иосиф, братья там, да, представляете, вот что эти братья сделали Иосифу? Я не представляю, сохрани Господь. Друзья, но представляете, он, имея вот эту вот, да, любовь от Бога, он, имея вот эту благодать от Бога, он, прошедшее что-то, он действительно их прощает от сердца. Они даже не способны были, там, кстати, Сережа, там, да, где они потом между собой говорили, там, думая, что, а вдруг он, отец сейчас отошел в вечность, и он там будет нам потом мстить. Они даже, он даже заплакал, да, я же Бога боюсь, но вы о чем думаете-то, да? Как вы можете подумать, что я не простил вам до конца? Просто вот простил, и все, я люблю вас. Друзья, и так вот бывает, Иисус, он хочет нам просто показать, насколько он нас любит, что он простил нас до конца. И вот когда мы встречаемся с нашими братьями, сестрами, с нашими неверующими родственниками или с обстоятельствами какими-то, да, и мы удивляемся, как это так? 100 динариев не можем кому-то простить. Что такое 100 динариев? Ну, это приличное там, ну, трехмесячная зарплата, да, ну так вот, плюс-минус там. Представляете, это тоже такая немаленькая сумма, ну кто сколько получает, ну допустим 100, 120 тысяч, 150 там, тысяч пускай, да, там, там пускай 80 там поменьше, но все равно эта сумма ощутимая. И представляете, и вот этот злой раб, да, он не простил своему товарищу вот эту вот трехмесячную зарплату, хотя он был прощен на такую баснословную сумму, да, и как-то так это принял. И слава Богу, да, что был прощен. Ну, друзья, но он-то, смотрите, вот не понял он, да, сердце своего господина, не понял этого урока о прощении, что ему-то тоже нужно было простить своего товарища. И в конце стих говорит, так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему, брату своему, да, согрешение его. Друзья, от сердца, я хочу вот на это слово обратить внимание. Что такое от сердца? От сердца это как вот Иисус нас простил. Это как вот этот господин вот этому рабу простил. Просто взял, простил и забыл. А не от сердца, это когда я простил, а у меня там вспоминаю, да. И как при удобном случае, да, и наше прошлое начинает вылазить на кого-то. А ты посмотрел, а ты что-то сказал там. Это в семьях бывает, да, когда вот из мира. Это бывает там, когда, не знаю, там родители уверовали, да, там или дети. И вот начинаются где-то там какие-то упреки взаимные. Друзья, а нужно простить от сердца. Для чего и кому это нужно? Естественно, тому, кто виноват, и тому, кто должен был 100 динариев, это нужно. Я думаю, ну для этого раба, он потерял самое нужное для него, он не простил. И, друзья, и я так думаю, нам очень важно вот эту Божью любовь иметь в наличии в сердце, чтобы простить от сердца, потому что иначе мы с вами в небо не войдем. Вот о чем мы сегодня здесь говорим, о чем Сережа говорил, если бы у Иосифа было другое сердце, и Слово Божие его испытало, ну, он бы не вошел, потому что его Слово Божие, когда бы испытывало, он там бы и полег на этом поле сражения, если бы он не простил там жену Потифара, да, этого Потифара, не знаю там кого еще, и этого там, кто там этот, виночерпий, который забыл про него сказать, а он ему такую там услугу сделал, и так далее. И, друзья, я хотел бы об этом сказать, от сердца простить, это не так. Я прощаю от сердца, и раз у меня так. Свобода внутри. И все, я и не помню ничего. Я свидетельствовал об этом, я думаю, многие из вас книгу эту читали, может, фильм смотрели, «Убежище», да? И там вот есть такая, не знаю, из Европы, там женщина, Кэрри Тунбом, да? И когда она была в концлагере, и когда там над ее родственниками, там родители, сестра у нее была, там издевались, да? И там был один такой надзиратель, который сильно издевался и над ней самой, и над ними. И вот все там, они полегли в этом концлагере, да? И она осталась жива. И вот какой-то был христианский там съезд, симпозиум, не знаю, как там называлось, да, большой какой-то. И вот она была приглашена, уже старенькая, пожилая, там, года 60-е, 70-е, не знаю, когда там это было, вот. И там был вот этот вот покаявшийся надзиратель. Вот, естественно, она его, ну, не узнала, и он ее, как бы, там, да, не узнал. Ну, он понял, что она когда рассказывает. И вот он подходит к ней, да, и говорит, там, сестра такая-то, да, там, вот, фрау Кэрри, там, или как там, да, все это. Вот простите меня, я вот от лица всех вот этих вот негодяев, да, прощенный Богом, Бог меня простил. Может быть, вы сможете, простите меня, пожалуйста. И она его узнает, что это именно тот человек. И вот представляете, у нее перед глазами, как у Иосифа, наверное, да, все эти ужасы, которые он претерпел. И она вот, вот стоит перед ней, тот человек, руками которого, да, дьявол там истреблял ее семью, над ней издевался. Он-то, понятно, там она другая, да, там в концлагере, наверное, там вообще не узнаешь, два разных человека. Друзья, и она, когда сказала «прощаю», когда протянула руку ему и говорит, как током обоих их, да, Божья любовь. И они, говорит, даже там обнялись, да, говорит, ну никто не соблазнится, пожилые люди. Вот настолько Божья любовь, и у нее ушло вот это вот непрощение. Но это Бог дает. А с нашей стороны что нужно делать? Достигать любви. Любовь, она не завидует, не гордится, не превозносится, никогда не перестает. И если она в нашем сердце перестала, это не любовь. Что нужно делать? Достигать любовь. И вот именно, чтобы от сердца простить брату своему его согрешение против меня, мне нужно трудиться, достигать эту любовь, исполняться Духом Святым. Иначе я не смогу простить. И если я не смогу простить, здесь так написано, если не простит, то и Бог нам не простит. А я очень хочу быть прощенным, да? А я не хочу иметь в своем сердце этого зла. И знаете, вот мы читаем в Писании, что нету человека не согрешившего. Там мы читаем Псалом 13, не помню стих, да, что все сделались равно непотребными. Мы к римлянам читаем, да, там 3 глава, там, что все согрешили, сделали равно непотребными. Нет ни одного, да, делающего, да, все сделали зло, все согрешили. Друзья, мы с вами убили своими грехами Сына Божьего. Друзья, и Он нам это все прощает. Слава Господу! И это единственный путь к прощению, когда мы, веруя в то, что Бог за нас заплатил вот эти вот 10 тысяч талантов, образно говорю, да, мы же в это верим. Неужели мы думаем, что у нашего Господа, у Него другое сердце? Знаете, интересно, мне тоже сейчас вот сидел, перед самым уже, когда хор пел псалом, я вспомнил про мины. Помните, есть притча о талантах, а есть подобное о минах. И вот там интересно говорит один раб, с 21 стиха. «Ибо я убоялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял». И, в общем, у него забираю, да? Я о чем хочу сказать? О том, что здесь проблема этого раба, он не знал своего господина. Он прямо так и говорит, ты жестокий. Друзья, это вот так бывает порой у людей неверующих, и бывает порой, к сожалению, и у нас, у верующих, мы говорим, Бог жестокий. Он то-то и то-то допустил в моей жизни, он то-то и то-то сделал. И у Иосифа много было оснований сказать, ты жестокий, господин. Но, друзья, мы должны понимать, что вот если мы в этой позиции остаемся, этому вот рабу Бог говорит, твоими устами буду судить тебя. Не то, что он жестокий. Вот как ты своим извращенным умом видишь меня, Бога, Иисуса Христа, или того Бога, от которого все в нашу жизнь приходит, и мы, если допускаем такую мысль, что Он жестокий, мы, значит, не понимаем, что Он умер за нас, и что Он нам все готов прощать. И вот это наше понимание, это наши, скажем так, эти наши уста, они же нас и будут судить, что я не поверил в Его прощение, не принял Его и Его любовью, которую мы получаем только после того, когда мы верим в Его прощение. Мы не прощаем других, все, цепочка замыкается, мы не попадаем туда, и так с этим рабом и получилось, да, во тьму внешнюю, по-моему, там его и выбросили. Сохрани нас, Господь, друзья. Мне хотелось бы сейчас зачитать это место Священного Писания, ну, я думаю, все его знаем, и к покаянию призвать. Написано 3 глава Иоанна, я читаю 16 стиха, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Слава Господу! Друзья, суд в том и состоит, когда мы не принимаем Божию любовь, то, что Он умер за нас. А к Римлянам 5 глава написано, что Бог доказывает нам свою любовь. Когда мы были еще грешниками, Он простил нам, да, все наши грехи. Он уже тогда умер, и жертва уже была принесена. И в чем же суд состоит, когда мы эту Божью любовь не принимаем, и здесь написано, да, и люди не идут к этому свету, потому что дела-то их злые, и они обличатся, и им стыдно, и гордость не дает идти, и гордость нам не дает простить кого-то, да, и все, и мы от сердца не можем, а поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Первое дело, которое соделано в Боге, это покаяние, которую дает нам Бог, когда я слышу слово от Бога, и Он меня зовет к себе. Первое дело, я иду к Богу, весь грязный, весь такой злой, да, не знаю, там, не могущий прощать никому, но я иду к Нему, как сегодня Олег говорил, да, он говорил, учитель, а потом сказал, Господи, верую, да, и прости, помоги моему неверию. Потом уже Господи сказал. Друзья, я думаю, если мы понимаем, кому мы идем, если мы понимаем, что Бог Сына отдал за нас, и Он готов нам прощить, то мы будем хотеть и сами прощать, потому что это блаженное состояние. Но у нас-то этого нету. Так нужно достигать эту любовь, чтобы от сердца и нам прощать, и чтобы быть прощенными. И неужели сердце Бога, оно, он же сам живет по слову своему. Если он нам говорит, до скольки раз прощать, неужели мы думаем, что Иисус вот вдруг там какой-то в 10 тысяч или там может быть миллион первый раз скажет, ну все, теперь ты уже, я тебя не прощу. Да быть такого не может. Он умер, он уже совершил, он уже готов тебя простить. Друзья, нам необходимо пойти во свет, открыть. И если у кого-то есть на этом месте... и он чувствует сердце, да, какое-то побуждение, выйти, сказать, Господи, прости, а может, я кого-то простить не могу, Господи, прости меня за это, что я не могу от сердца простить, мне это нужно простить, дай мне вот это прощение кому-то, да, как вот эта вот женщина, прощаю, да, это мое решение, это мое направление, это мой выбор, я прощаю, я остаюсь в этой позиции, а то, что во мне не дает, это я осуждаю в себе и борюсь с этим, с Божьей помощью и с Его благодатью, силой крови Его, слава Господу. Если есть на этом месте, кто хочет примириться с Богом, покаяться, может как-то споткнулся, упал и так далее, поднимите руку, мы будем молиться.